Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да Раману Сцінаў. Нашы сённяшнія тэмы.
Міхаілу Бабічу прапанавалі пасаду спецпрадстаўніка Пуціна ў Беларусі. Чарговыя паведамленні ў СМІ.
Появление российского посла серьезно вдохновит тех белорусских политиков, экспертов, лидеров общественного мнения, которые видят себя исключительно в союзе с Россией.
Чаму повышение пенсийного возраста не привело до протестов, обмерковываем социологам.
После череды экономических кризисов белорусы все меньше и меньше ожидают поддержки от государства.
У яким стане тепер белорусские реки?
Любой живой организм, неважно, беспозвоночное, там какое-нибудь насекомое или это будет рыба, может отравиться от большой дозы разового слива каких-либо загрязняющих веществ.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Міхаіл Бабіч, які цяпер разглядаецца на пасаду амбасадара Расіі ў Беларусі, можа быць таксама прызначаны спецыяльным прадстаўніком расійскага прэзідэнта. Пра гэта выданню РБК распавялі крыніцы, блізкія да Крамля і МЗС Расіі.
Паводле інфармацыйнага выдання, абмяркоўваецца, што акрамя прызначэння амбасадарам, Бабіч таксама будзе выконваць функцыю спецпрадстаўніка Уладзіміра Пуціна. Пасада спецпрадстаўніка прэзідэнта дае амбасадару дадатковую Кувыя рычагі ўплыву, сцвярджае крыніца, блізкая да расійскага МЗС.
Намеснік старшыні камітэта дзяржаўнай думы па справах СНД Канстантін Затулін каментуе чарговыя паведамленні ў СМІ на конт Міхаіла Бабіча, а палітолог Яўген Магда каментуе асобу Бабіча. Працяг тэмы ў матэрыяле Дмітра Лукашука.
Узгадненне і зацверджанне Міхаіла Бабіча амбасадарам Расіі ў Беларусі адбываецца ў звычайным рэжыме. Чуткі, што ў Мінску наконт кандыдатуры Бабіча вагаюцца, распускаюць, каб ускладніць адносіны паміж нашымі краінамі. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў намеснік старшыні камітэта Дзярждумы па справах СНД Канстантін Затулін.
Я не хочу комментировать слухи, всякого рода домыслы по поводу агриманов, там затяжек, всего остального. Насколько я понимаю, процесс идет в нормальные сроки. Я не вижу, я не знаю ни о каких проблемах. Государственная Дума, как и Совет Федерации, выполнили свою функцию, которая, вообще говоря, оговорена в нашем законодательстве. Дали согласие предварительное на назначение имя РЕК новым послом России и Беларуси. Все дальнейшее и вообще с самого начала вся процедура находится под контролем Министерства иностранных дел, которое естественным образом совершает необходимые действия для того, чтобы эта кандидатура была в конце концов утверждена. О каких-то проблемах вот до появления этих слухов вчера или позавчера я не слышал.
3 жніўня расійскія СМІ распаўсюдзілі інфармацыю, што Міхаілу Бабічу, апроч пасады пасла ў Мінску, прапанавалі стаць спецпрадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Беларусі. Па словах Канстанціна Затуліна, нічога асабліва цікавага ў гэтай прапанове няма.
Все без исключения послы Российской Федерации до сих пор Белоруссии, и все без исключения до 2014 года послы Российской Федерации на Украине были одновременно спецпредставителями президента. В случае с Бабичем, учитывая объем наших взаимоотношений и характер подписанных между нами договоренностей, ну, это дает ему дополнительный статус. Не только в Белоруссии. Скорее, этот статус необходим для работы посла с Россией, для контроля или поощрения торгово-экономических связей, подобного рода вопросов.
Вядома, што ў 2016 годзе Масква хацела прызначыць Міхаіла Бабіча паслом ва Украіне, але ўкраінцы прымаць яго адмовіліся. Па словах дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, найперш таму, што Бабіч не выглядаў чалавекам, здольным да дыялогу. І з'яўленне на пасадзе расійскага пасла ва Украіне чалавека кшталту Бабіча пагражала ўзмацненнем прарасійскіх настрояў участкі украінскага грамадства, мяркуе Яўген Магда. Такога ж, кажа эксперт, варта чакаць і беларусам у выпадку прызначэння Бабіча ў нашу краіну паслом.
по делу Регнума процесс, идет какая-то небольшая белорусизация в Беларуси, восстановление каких-то моментов, то я думаю, что появление российского посла серьезно вдохновит тех белорусских политиков, экспертов, лидеров общественного мнения, которые видят себя исключительно в союзе с Россией. Я думаю, что мы будем наблюдать активизацию российской политики в целом на всем европейском континенте. И поэтому в этом контексте Беларусь не станет исключением, потому что, ну, скажем прагматично, демонстрация успеха в Беларуси может стать таким либо усиливающим фактором, либо компенсатором каких-то неудач России в деле усиления своих позиций в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что Бабич приедет в Минск именно с четким видением. Я не готов сейчас говорить об изменениях в межгосударственных отношениях. Я понимаю, что они стали сложнее. Например, я имею в виду белорусско-российские отношения после начала российской агрессии против Украины. Поэтому думаю, что будут достаточно серьезные вызовы для официального Минска. По крайней мере, это жест, который демонстрирует, что Россия в большой игре, которую, возможно, Путин хочет развернуть, судя по последним его действиям, не станет считаться с белорусским суверенітетом.
На думку Евгена Магды, призначення послом у Беларусі Бабіча стане жестом, який продемонструє у черговий раз, що Росія у великій гульні на Західнім фронті не стане лічитися з білоруським суверенітетом. По його словах, задачей нового посла може стати імкнення домогчися від Білорусі, поширення стосунків з Заходом і, до прикладу, вихід нашої країни з програми «Усходнє партнерство». Дмитро Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змитер. Нагадаем, что в 2016 году Москва хотела призначить Михаила Бабича послом во Украине. Але украинцы примать его отмовились. По словам директора Украинского института сусветной политики Евгена Магды, найперш тому, что Бабич не выглядал человеком, здольным до диалогу. А вот политолог Кирилл Коктыш называет Михаила Бабича просто эффективным менеджером.
Запрашаем паглыбіць гэтую тэму на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм, між іншага па тэгу «Рускі свет». А мы пяройдзем да чарговай важнай тэмы ў зуме. Наркатычных сродкаў, якія ратуюць цяжка хворых ад болю. Хворая на рак медсестра атрымала 3 гады калоніі за крадзеж рэчываў, ад якіх ёй было лягчэй. Працяг рэзанаснай справы адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Роман Устинов и Лиза Кучаравая при микрофонах. Звернемся до темы наркотичных сродков и стосунку до их на державном узровне в Беларуси.
Причем наркотичные сродки датычат не только сферы наркомании, але и являются лековым сродком для тяжкохворых. История, якую мы вырашили зразуметь глыбей, датычит как раз этой темы.
Хворая на рак медсестра хосписа отримала 3 гады колонии. Ее судили за присобешивание наркотичных речевов, якія выкористовывались для лікавання пацыентаў. Усе лекі яна прымала сама, верагодна, каб суцішыць свой уласны боль. Ці не застрогае пакаранне для хворай на рак, высвятляла Анастасія Бойка.
2 ліпеня Верховны суд Беларусі паведаміў, што медсестра хоспіса пад Мінскам атрымала 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Яна прысабечвала наркатычныя рэчывы, якія прызначаліся пацыентам хоспіса. Паводле прэс-службы суда, калі жанчына працавала ў лякарні паліятыўнага дагляду, у яе самой дыягнаставалі анкалагічнае захворванне. Узнікае пытанне, чаму жанчына вырашыла пайсці на злачынства, калі абязбольваючыя ёй маглі выпісваць як хворай па звычайным рэцэпце. Галоўная доктар хоспіса Наталля Наркевіч разводзіць рукамі.
Я не знаю, чаму яна так делает. Надо ў неё спросіць об этом. Я вам ещё раз повторяю, никаких коментарів я вам даваць не буду.
Віну абвінавачаная прызнала цалкам. Яна распавяла суддзям, як атрымлівала наркатычныя сродкі і псіхатропныя рэчывы для ўвядзення ін'екцый хворым па прызначэнні лекара. У выпадку, калі хворы паміраў да ўвядзення лекаў, якія ўжо былі набраныя ў шпрыц, яна ўказвала іншы час смерці, а псіхатропная рэшыва забірала сабе. Усяго следства вызначыла 5 такіх выпадкаў. – Па месцы жыхарства жанчыны былі знойдзеныя 4 шпрыца з дыазепамам і 1 шпрыц з марфінам. Распавядаюць у судзе. Адзін з мінскіх нарколагаў тлумачыць еўрарадыё, што гэтыя прэпараты могуць выкарыстоўвацца як наркотыкі.
Дыазепам вообще относится к списку наркотических запрещенных к такому пользованию без рецепта. Там можно как бы сделать такие смывы, будет психоактивное вещество, конечно, в медленных количествах, но оно все-таки действует. А поскольку эти вещества, дезепам, да и тормодол сейчас, они на особом контроле, то они входят в тот список, который под контролем, за которым можно получить наказание, потому что это как наркотические вещества.
Так само нарколог распавядае, что такие моцные обезболивающие анкахворым выписываюць только на апошніх стадиях хваробы. До якой стадии развилась хвороба у осуджаной медсестры, докладно невядома. У выніку жанчыну признали виноватой у крадзежы и незаконным заховывании наркотичных сродков. Яе присудили до 3 годов колонии агульного режиму, распавядае пресс-секретарка Верховного суда Юлия Ляскова.
Назначено наказание. Здесь лишение свободы на срок 3 года. Также она там признана виновной по первой части статьи 328 на срок 2 года. То есть по совокупности путем поглощения ей назначено наказание на срок 3 года.
Медсестра, про якую идет говорка, одна з трох затриманных Минской милиции у красавіку по подозрению у гандлі психотропами. Але покуль что вядома про присуд только одной женщине. Юра Радуя протягивая высветлять подробязности этой справы. Анастасия Бойко, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Анастасия. Таким чином судили хворую на рака медсестру між іншага и по скандально вядомым артыкуле 328. Маці осуджаных по гэтым артыкуле сёлета удзельнічалі у галадоўцы, каб дамагчыся змякчэння пакарання часто для своих непаўнагадовых дзяцей.
Нядаўна першы намеснік старшыні Верховнага суда Валерий Кулінковіч абазначыў гатоўнасць абмяркоўваць зніжэнне покарання за ўжыванне наркотыкаў. Тут крымінальная адказнасць павінна з'яўляцца адным з магчымых інструментаў да таго, каб чалавек пачаў змагацца з хваробай, перамог яе і вярнуўся ў грамадства нармальным.
Пры гэтым чыноўнік не бачыць перадумоў для змякчэння адказнасці за збыт наркатычных сродкаў. Такім чынам змагацца за жыццё непаўналетніх закладчыкаў наркотыкаў чыноўнік відавочна плануе драконскімі тэрмінамі.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго абмяркуем пенсійныя рэформы і грамадскае стаўленне да іх з сацыёлагам Аленай Артёменка, якая нядаўна правяла даследаванне на гэтую тэму. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рашэнне расійскіх уладаў павысіць пенсійны ўзрост выклікала вялікую незадаволенасць у расіян. Значна большую, чым у беларусаў, калі ў 2016 годзе улады нашай краіны абвясцілі пра паэтапнае павышэнне пенсійнага ўзросту.
Чаму беларусы адрэагавалі на павышэнне пенсійнага ўзросту спакайней за расіян? Чаму у нашых народаў рознае стаўленне да пенсійных грошай? На гэтыя ды іншыя пытанні у эфіры Еўрарадыё адкажа сацыолаг Алена Артёменка. Размаўляе з эксперткай Змітер Лукашук, якому і перадаем слова.
Добрый день, спадарня Алина.
Здравствуйте.
Я прочитал ваш артыкул на гэтую тэму, дзе вы карыстаецеся рознымі сацыялагічнымі даследаваннямі і прыведзены лічбы, што калі ў 2014 годзе пачаліся ў Беларусі размовы пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту, то незгоднымі з гэтай рэформай былі 76,7% беларусаў. 17% выказаліся за. Але калі ў 16 годзе ўжо аб'явілі, што будзе гэта рэформа, то 70,5% супраць, 19% падтрымалі яе. У той жа час у Расіі мы бачым значна большыя лічбы праціўнікаў такого ж вот падвышэння пенсійнага ўзросту. Чаму?
Та разница показывает разную природу социального контракта в России и у нас. Социальный контракт – это то, каким образом складываются отношения между населением и властью. По активным протестам и активному сопротивлению повышения пенсионного возраста в России видно, что население России готово отстаивать свои интересы, готово бороться за те условия, которые у них были до этого по пенсионному обеспечению, в частности. В то же самое время в Беларуси на протяжении последних 10 лет происходит постепенное разложение социального контракта. После череды экономических кризисов беларусы все меньше и меньше ожидают поддержки от государства, и поэтому такие непопулярные меры не вызывают у них явного ярого отторжения.
Мы кольки живем при незалежной Беларуси, столько чуем про то, что у нас социально ориентованная держава. Как это воспринимается людьми, что раз мы социально ориентованная, то держава да будет нам усими махчимыми сродками там допомагать, сприять. Тут отрымливается, что нам робить горш, подвышают пенсийный узрост. А мы спокойно на это глядим, вот как это может связаться одно с другим?
Это явление, то, что мы продолжаем ехать по старым рельсам, под старыми лозунгами, но условия для нас меняются достаточно значительно, оно и показано было в исследовании БИС. До 2010 года мы имели дело с достаточно серьезными государственными мерами поддержки, например, льготное кредитование жилья для молодых семей. Можно было видеть, что выбор населения рационален, и государство поддерживается, потому что население имеет какие-то значимые бонусы. Но после этого, когда у нас перестали предлагать на таких же условиях льготные кредиты, когда у нас начали повышать пенсионный возраст, когда у нас несколько раз прошла девальвация, население перестало ожидать от государства именно вот этой социальной составляющей, приспосабливается само по себе. При этом из-за того, что многого не ждет, оно и не сильно разочаровывается. Интересно, что у нас же, ну, и ситуация на рынке труда ухудшалась в последнее время в связи с последней волной кризиса, начавшегося с России. Вот в 2014-2015 году увеличилась скрытая безработица. Несмотря на это, особенной реакции населения это не вызвало. Но когда люди считают что-то несправедливыми, например, когда вышел декрет о тотализациях, то это может вызвать протестную волну, это может вызвать ярую реакцию.
Вернусь до вашего артикула. Вы там спробуете анализовать, чому ж вот такая розная реакция у россиян и белорусов. Первое отрознение, кое мы бачим, пишете вы, это усприняття грошей. Что означает? Причем тут гроши, да, вот усприняття ситуации с пенсийным узростом?
Для белорусов, я думаю, что это не секрет и для экспертов, и, в принципе, для тех людей, которые пытаются анализировать нашу жизнь, происходящее в нашей жизни, не секрет, что в Беларуси люди не воспринимают государственные деньги, состоящие из их налоговых отчислений, как деньги, которые контролируются белорусами. То есть нет представления о том, что люди платят чиновникам за то, чтобы они улучшали жизнь населения. Предприятия отчисляют, делают отчисления в фонд социальной защиты. Чаще всего предприятия делают отчисление подоходного налога своих наемных работников. То есть люди не видят эти деньги, не осознают, что эти деньги каким-то образом изымаются из их дохода. С другой стороны, в России пенсионная реформа идет. На протяжении уже многих лет российские власти пытаются внедрить систему накопительной пенсии. Люди почувствовали и осознали, что они отчисляют деньги в пенсионные фонды и в государственные, и в негосударственные, которые в определенный момент появились в России, и этими деньгами они будут распоряжаться потом, достигнув пенсионного возраста. Но в определенный момент на эти накопления пенсионные в России наложили мораторий, этот мораторий продолжается, потому что пенсионную реформу провести в положенные сроки не смогли. То есть люди понимали, что это их деньги, и теперь государство собирается само ими распоряжаться, а после этого еще и продлевает, увеличивает пенсионный возраст. Финансовая вот эта модель в России воспринимается населением по-другому, они, я бы сказала, более осознанно относятся к деньгам, поэтому когда у них эти деньги забирают, они чувствуют несправедливость. Тогда как для белорусов это практически нечувствительно.
Декрет о дармоедах тычился меньшей колькости людей, чем подвышение пенсийного узросту. Але чамусьці ён протесты выкликал. Чому?
Ну, стоит отметить, что нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста не касается, потому что они уже получают пенсию, и проблема эта актуальна как раз-таки для небольшого количества людей, которые могли бы выйти на пенсию, но не выйдут из-за изменения пенсионного возраста. Я бы не сравнивала цифры, количество людей, которых это касается, потому что, в общем-то, протесты по поводу декрета не были очень масштабными. Ну, они были масштабными по сравнению с другими выступлениями в Беларуси по нашему опыту. Однако, ну, нельзя сказать, что они охватили большую часть населения. Они сильно задели людей, которых это коснулось. Они были поддержаны демократическими активистами, но нельзя сказать, что они были всепоглощающими для населения.
Другий пункт, другое отрознение, кое вот вы нагадываете у своем артикуле, чем отрозниваются белорусы от россиян у ставлении до подвышения пенсийного уровня, это узровень чакания от державы. Мы ж за 20 годов привыкли думать, что у нас социально ориентованная держава, а россияне привыкли, что их там олигархи уже обрабовали конкретно так, и тому сдавалось б, менавіта мы повинны быть больше покрыўджаныя тым, что держава нас у чарговы раз кидая, а тут вот реакция россиян оказалась больше такая вострая. Чаму?
Как раз таки эта ситуация нам показывает, что население реагирует иначе. Мы декларируем, что у нас социальное государство, но все прекрасно понимают, что это все меньше и меньше похоже на правду. Даже если говорить про образование, которое у нас, если высшее образование наполовину платное, если говорить про кредит на жилье, про которое я упоминала, если говорить про эти вещи, связанные с повышением пенсионного возраста, люди все прекрасно понимают и с большим пониманием относятся к решениям государства, чем в России, можно сказать. В нашем государстве получилось так, что делать структурные реформы или либерализацию с нашим отношением населения будет проще, чем в России, когда люди четче осознают свои интересы.
Але, вот проклёны. Кто виноват в этой несправедливости? Кому ж люди проклёны, россияне и белорусы? Вот тут вот розница есть?
По результатам исследования Левада-центра, они проводили фокус-группы среди российского населения, видно, что россияне разделяют местную власть и федеральную власть, и часть своих несчастий перекладывают на чиновников и на местную власть. И у них есть рычаги для того, чтобы воздействовать на местную власть. Например, после того, как губернаторы снова стали в России выбираться, они могут игнорировать, бойкотировать местные выборы. Я думаю, что у нас, у большинства населения нет представления разделения государственной власти на центральную и местную.
Але ці хапае смелости у беларусаў сказаць, что вот это Лукашенко виноват, и он это придумал. Ну, зразумела, что не он это, может быть, и придумал, яму там пропоновали там Министерство соцобороны, але все ж таки, вот беларусы, разумеючи, что у нас один человек вырашае ўсё, осмеливаются выказать претензии свои менавіта яму?
Я думаю, что это разделение на царя и бояр в представлении белорусов тоже есть, но не такое яркое, как в случае России.
Вернусь до вашего артикула, там в его закончении вы робите такую выснову, якая меня крыху, может быть, задевая, но але в одинодушной реакции российских громадян супраць повышения пенсийного возраста проявляется большая политичная спелость, якой, по меркованию экспертов, вельми не хапая белорусов. Сапраўды так, вот больше политично нейкая, адукованная, там, сформованная российское громадство, чем белорусское.
Россияне долгие годы выбирали местную власть. У них дальше зашли либеральные реформы. Началась пенсионная реформа именно в виде структурных перемен. Это все сделало их отношение к власти и к политике более осознанным, чем в Беларуси. Многие эксперты сетуют, что у белорусов недостаточный уровень политической культуры в плане того, что мы не отдаем себе отчет, что нашими деньгами распоряжается государство, мы не чувствуем государственные органы подконтрольными, мы не чувствуем, что мы можем спрашивать с чиновников. Я думаю, что это сильно отличает белорусов от россиян, которые осмеливаются требовать, как мы видим.
Ну, а вот гэтае апытанне, скажем, беларускага грамадства, перш за ўсё, мяне цікавіць, выявіла, наколькі ўсё ж такі сільна пад крышкай там у катле віруе незадаволенасць?
К сожалению, у нас не хватает такого массива данных, как собрали в России с применением и качественных методов исследования. Тут речь шла просто про опрос общественного мнения НИСЭПИ, который они делали регулярно, и всего один вопрос про отношение к повышению пенсионного возраста. Это как раз-таки открывает нам двери для того, чтобы эту ситуацию анализировать и для того, чтобы проектировать исследования для лучшего понимания.
Нагадаем, што сацыёлаг Алена Артёменка разважала ў нашай студыі з нагоды паэтапнага павышэння пенсійнага ўзросту ў Беларусі і рэакцыя на гэта наша грамадства. Цалкам размову глядзіце і слухайце на euroradio.fm.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, каб перайсці да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». Пагаворым пра экалогію і самыя чыстыя беларускія рэкі ды дзяржаўную статыстыку. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах.
Інспектары Мінкамприроды пачалі выкарыстоўваць дроны для выяўлення парушальнікаў экалагічных нормаў ля вадаёмаў. Адзін з такіх рэйдаў прайшоў ля вадаёмаў у Крыніцы і ў Драздах. Запуск дрона дазваляе хутка ацаніць абстаноўку на тэрыторыі, не замінаючы пры гэтым людзям, якія адпачываюць. Экалагічныя інспектары выяўляюць пераважна тых, хто парушае правілы паркоўкі.
І пакуль дроны маніторыць між іншага рэкі Мінішчыны, мы вырашылі даведацца, якія ж рэкі ў нас самыя чыстыя і якія паказчыкі ўлічваюцца ў дзяржаўнай статыстыцы. Адказы на гэтае пытанне ўжо мае Алексей Карпека, якому і перадаем слова.
Штогод Белстат выдае статыстычны зборнік па ахове навакольнага асяроддзя, дзе распавядае, якія гарады, рэкі і азёры найбольш брудныя. Координатор проекта у Центра экологичных решений Наталья Паречина лечит, что такого рода статистика не дает реальной картины забруживания вод.
К сожалению, вот эти нормы у нас устанавливаются тоже государственными службами. В принципе, это количество, это в пределах установленные нормы. И когда мы говорим про конкретное содержание в конкретной точке какого-то химического вещества, оно буквально в следующий же момент может измениться, потому что происходит дополнительное вливание, например, других загрязняющих веществ. Или, наоборот, идет приток реки, который разбавляет эту воду, и тут же концентрация меняется.
Больше докладной будет информация по стане живых организмов у воде. По их стане, по ступени их прыгнечности можно судить, какие нагрузки отчувает та или иная река.
Гораздо правильнее будет оценивать состояние водоема, неважно река или озеро, методом биоиндикации, то есть по тем живым организмам, которые обитают в данном водоеме. Это могут быть беспозвоночные, это могут быть растения, водоросли. И вот о том, насколько они в угнетенном состоянии или наоборот в здоровом, хорошем состоянии находятся, можно судить, какие нагрузки испытывает та или иная река.
Наталья Паречина тумачит, что 7 миллиграммов нитрата в 1 литр воды – это не небеспечно. Але коли такая концентрация бывает только один. Один раз в год. Калі ж гэтыя 7 мільграмаў нітратаў кожны дзень, то гэта ўжо дрэнна.
Любой жывы арганізм, неважна, беспазваночны, там какое-нибудь насекомое или это будет рыба, может отравиться от большой дозы разового слива каких-либо загрязняющих веществ. Или если, наоборот, будут длительные попадания малых доз загрязняющих веществ, но в одном и том же месте. И животные тоже могут погибнуть в таком случае в водоеме.
За апошнія 5 гадоў топ-5 самых брудных рэк амаль што не змяняўся. Рэкі ў гэтым спісе мяняюцца толькі месцамі. У гэтым годзе самай бруднай ракой стала Свісуч, сунучы з чэмпіёнскага месца Бярэзіну. У мінулым годзе Свісуч была на трэцім месцы па змесце небяспечных рэчываў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. А пра топ-5 самых чыстых рэк чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Тым часам у Беларусі завершылася інфармацыйная кампанія пад назвай «Рэкі без фасфатаў». З падтрымкай некамерцыйнай установы «Цэнтр экалагічных рашэнняў» і кааліцыя «Чыстая Балтыка» школьныя настаўнікі і вучні з розных раёнаў краіны супольна вырашалі надзённыя экалагічныя праблемы. Перад усім яны даведаліся, што рэкі могуць забруджвацца многімі мыйнымі сродкамі, шампунямі і нават зубнымі пастамі, у якіх утрымліваецца фасфат.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а у подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Украинские гурты Boombox и Оторвальд презентовали совместный клип «Вечер в Рио». Сама песня была записана под час працы над альбомом «Оторвальд ты е». И официально вышла 3 года тому. Слово «До вечера у Рио» написал Андрей Хлывнюк. Над музыкой працавали музыканты «Оторвальд». Как поведомляется у описании на YouTube, клип сапраўды довго чаканы. Менеджмент гуртов некалькі месяцев спробовал сумясить графики артистов, и у травні гэта нарэшце удалося. За 2 ночи молодый украинский клипмейкер Микита Квасников примусил Женю Галич и Андрея Хлывнюка пробегчи десятки километров по оживленной трассе. Тем часом за ими на шиковном кабриолете гонится головная героиня. У финале глядачов чекает драматичная развязка. Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс совместно с выданием Real Art Press выпустили иллюстрованную книгу «До 50-годия Led Zeppelin». Это первый в своем роде официальный биографичный фотоальбом, створенный совместными намаганиями всех удельников гурта. На 400 сторонках захованная невероятная музычная карьера Led Zeppelin, начиная с самого первого концерта у маленьком копенгагенском клубе до их выступу на лондонской «Zero 2 Arena». Коли 27-мільённой публикой был усталяваны сусветный рекорд по колькасці продадзеных квитков. У книзе представлена больш за 300 фотоздымков, у тым ліку с приватных архивов музыкаў. Каштуе книга больш за $60. Компания Universal Music Group анонсовала совместный проект с Apple Music. Корпорации мають намер створить первый брендованный плейлист под назвой Peaceful Music, куда уводить спокойные сучасные треки, отобранные профессийными композиторами и суперзорками жанру. Первым амбассадором станет композитор Макс Рихтер. Он створит медитативную подборку. Проект может быть своеобразным отказом на историю с подробленными выконавцами, про которую стало известно минулым летом. Тогда появилась публикация про самые популярные плейлисты Spotify с расслабляющей музыкой, большую частку яких займали композиции выдуманных артистов. Як стало вядома пасля, аўтарамі ўсіх гэтых песень выступалі композиторы шведской музычнай кампаніі Epidemic Sound, з якой стрымінгавы сервіс заключыў дамову з меншымі гонарарамі, чым у сапраўдных артыстаў. И еще The Smashing Pumpkins сыграли особливый концерт у Нью-Джерси в межах реюнион туру Shiny and Oh So Bright, примеркованный до 30-годия гурта. Особливым он стал тому, что в этот вечер на сцене до музыков доложились специальные гости и давние сябры Чина Марена с Deftones, Питер Хук с New Order и Joy Division, была и сябровка Билли Коргана Кортни Лав, Мак Граф с гурта Sugar Ray, а так само Дэйв Кеннинг и Марк Стормер с The Killers. С каждым из запрошенных музыков The Smashing Pumpkins выканалі некалькі песень. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.